Лишавелир в том бою не убил никого. Впрочем, он остался цел и невредим, что само по себе значило куда больше. Когда Эгин расправился со своими и опустил меч, чтобы отдышаться, обнаружилось, что Лакха уже упокоил за спиной свой клинок, лишив Эгина удовольствия насладиться работой и ходом истинного меча Кальта-Лозоходца. И что Лога неторопливо обнюхивает всех освежеванных костеруких, дабы определить, не теплится ли в ком-нибудь из них то, что заменяет нежити жизнь. Горцы тоже были в целом довольны, хотя и удручены потерей двух своих товарищей, одним из которых по злой иронии судьбы оказался Уб. Тот самый, кто сомневался в боеспособности костеруких. «Южан на берегу больше нет», — заключил Авелир, возвращая дальноглядную трубу Лакхи. «Остались только ранены».
«А Шардыв-Катран?» — спросил Эгин. «А что толстому сделается?» — заметил Снах и был прав.
«Южан больше нет», — отозвалось в сознании Эгина.
«А тот с красным гребнем?»
Дальноглядная труба перекочевала в его руки, и он смог самолично убедиться в том, что человек, заваривший на Медовом берегу эту кровавую кашу, лежит на руинах дома Люспена в крайне противоестественной позе. Вероятно, с переломанным хребтом и раскроенным черепом. Эгин, разумеется, не видел, как Шардыв-Катран, выделив блестящую, шевелящуюся игрушку с красным гребешком среди всех прочих, нагнал-таки южанина и схватил его своими жвалами-захватами. Сила Шардыв-Катрана была столь велика, а его ярость столь неистова, что даже заговоренные самим Ибаларом доспехи южанина не выдержали. Предгрозовые тучи тяжелым щитом закрывали Ваю от солнца. Их Шардыв-Катран, лениво разложив свою не такую же и омерзительную, как казалось теперь Эгину, тушу в грязном канале имени Гремучего Камня, отдыхал от ратных трудов. Все было кончено. Руины домов, тела костеруких, Шардыв-Катранов, южан. Эгин подошел к растерзанному Шардыв-Катраном южанину и сорвал забрало с его лица. На Эгина глядел невидящим взором главный конюх Геозира Багида Вакка. Ну, сыть Хуммерова. На этот раз южане чуть было не переиграли свод равновесия. Выходило, что он, Эгин, Аррум, опоры вещей, имел возможность еще 3,5 недели назад, вот прямо здесь, на этой же кривой Вайской улице, положить конец всем тем ужасным и кровавым событиям, что обрушились на Медовый берег вместе с изломом лета. В тот день, когда он, Эгин, вышел из дома Люспены после сумбурной любовной схватки, он мог предотвратить катастрофу. Тогда к нему подошел этот малый и молодцевато гаркнул. «Вам письмо от милостивого Геозира Багида Вакка». И достаточно было одного удара меча, чтобы Багид Вак, безвольная марионетка, остался без своего кукловода. Чтобы замерли замерзшими тараканами костеруки, чтобы остались жить Гнук, Эсмар, десятки горцев и людей Багида. «Ты знал его». «Скорее утвердительно, нежели вопросительно», — сказал Лакха. Эгин молча кивнул, потом он посмотрел на юг. «Хвала Шилолу, что подходы к Медовому берегу столь мелководны». «Хвала Шилолу, что Вая никогда не была и не будет великим варанским портом». «Хвала Шилолу, что все это закончилось». Так думал Эгин, созерцая корабли южан, замершие в лиге от берега. 40 галер и 20 черепах, прикованных к галерам длинными цепями. Неутопимые, несжигаемые, непобедимые корабли Ихши. И вся эта сокрушительная мощь, которая была призвана обрушиться на корабли свода, стала теперь совершенно бесполезна, ибо не было ей в море достойных противников. А Шардыв-Катран, свирепая и послушная боевая машина, была здесь, на берегу, сильнее, чем многие тысячи панцирных пехотинцев, по крайней мере, пока нет солнца. А оно, возможно, не покажется до самого вечера, а потом придет ночь. А ночью Шардыв-Катран и вовсе безраздельный хозяин положения. «Можно убираться в старый Ордос. Здесь все уже кончено», — подумал Эгин. «Вдруг над черепахами раскатились слышные даже на берегу мерные удары боевых барабанов.
И сразу же вслед за этим шеи железных драконов на носах черепах сломались, противоестественно откинулись назад, а под ними открылись зияющие черной пустотой провалы. Захрипели сигнальные трубы. 20 черепах разом исторгли 20 детенышей. Широкие, неуклюжие, но очень вместительные деревянные баркасы соскользнули в воду по наклонным направляющим. Оказавшись в воде, баркасы ощетинились веслами и двинулись по направлению к Медовому берегу. «Похоже, неудача с первой высадкой не смутила южан», — сказал Сарго тоном бывалого стратега. Лорма поглядела на него с обожанием, Авелир — с изумлением. Эгин устала. Лога на Сарго не смотрел, а безучастно вычесывал благоприобретенных в странствиях по Медовому берегу блох. «Похоже на то», — кивнул Лакха, поднося к глазам дальноглядную трубу. Даже безо всякой трубы Эгин видел, что каждый баркас рассчитан по меньшей мере на 100 тяжелых пехотинцев. С его точки зрения это означало всего лишь то, что недалекие самонадеянные южане от чего-то решили подставить под удары страшных жвал захватов Шардевкатрана еще 2000 отборных солдат. Аррум пожал плечами. «Ну вот что», — процедил Гнор, — «отойдем к руинам градоправительского дома и будем наблюдать оттуда. А вы, милостивый Геозир Сарго, готовьтесь повелевать Шардевкатраном. У вас сегодня есть все шансы стяжать себе лавры великого истребителя южан». Баркасы были в 100 шагах от берега, когда Шардевкатран, побуждаемый игрой Сарго, покинул свою канаву и пополз к морю. Баркасы приблизились еще на 30 шагов, а Шардевкатран уже пересек полосу прибоя, готовясь обрушиться в самый центр цепочки посудин под завязку набитых пехотой. Расстояние между Шардевкатраном и врагами сократилось еще на 20 шагов, и тогда скрытые до времени за сомкнутыми щитами воинов над тупыми носами баркасов показались узкие жерла железных труб, запечатанные смоляными пыжами. «Молнии Аюта?» — не удержался Эгин. «Едва ли», — сдержанно возразил Гнор. А солдаты на баркасах уже выбивали смоляные пыжи топорами. Спустя несколько мгновений первая труба изрыгнула длинный 80-локтевый язык пламени, словно бы пробуя на вкус затхлый воздух Медового берега. Пламя было чадным, почти черным. Быстро набирая силу, огонь угрожающе заревел и вслед за легким доворотом трубы полоснул прямо по перепуганным глазам выползка. Не успела тварь свернуться в кольцо, пряча голову от губительного колдовского огня, а на ее фиолетовую шкуру уже обрушилось темное пламя с 5 соседних баркасов. И тогда Эгин услышал пронзительный страшный визг. Так когда-то вопил Шардевкатран, которого сравнительно успешно подорвали мужики Багида в кедровой усадьбе. Сегодня пока что обходилось без этого отчаянного крика боли. Шардевкатраны погибали беззвучно, а этот нет. Шардевкатран еще пытался бороться за жизнь. Он судорожно сокращался и распрямлялся. Он катался по мелководью, стараясь сбить липнущее к его шкуре неотступное пламя. Он даже смог несколько раз достать своими объятыми пламенем жвалами-захватами ближайший баркас. Оттуда просыпались в воду искалеченные меченосцы. Но Шардевкатран был обречен, ибо пламя било теперь в 10 струй и казалось неиссякаемым.